Алексей Калугин. Колдун. Взвод попал под массированный обстрел вражеской артиллерии, когда, казалось, ничто не предвещало беды. Колдун стоял по щиколотку в жидкой грязи, заполнявшей дно ирригационного рва, и, прижав локтем приклад автомата, пытался прикурить. Задача была непростая. Ветер продувал ров, как аэродинамическую трубу. Колдун старался прикрыть ладонью трепещущий язычок пламени зажигалки, но огонек гас прежде, чем он успевал поднести его к сигарете. «Бросай курить, колдун!» Шедший следом за колдуном рядовой Оглин встал к ветру спиной, давая приятелю возможность спокойно прикурить. И в этот момент на позициях трагов отрывисто рявкнула гаубица. Снаряд разорвался на краю рва, метрах в 20 от того места, где остановились Оглин и колдун. Осколком, вошедшим точно под срез шлема, Оглину снесло половину черепа. Теплые брызги крови хлестнули колдуна по лицу, а Оглин еще какое-то время стоял и смотрел на него мертвыми глазами, в которых уже не было ничего, ни усталости, ни боли, ни сожаления. Ночью небо на Марсе никогда не бывает абсолютно черным. Во тьме, накрывающей марсианскую пустыню, всегда присутствуют едва уловимые оттенки багрового цвета. А в те часы, когда над горизонтом поднимается Фобос, небо делается похожим на засохшую лужу крови. Прежде чем снаряды обрушились на взвод сержанта Верана, небо расцвело сполохами желто-зеленых огней, а воздух наполнился пронзительным воем, словно множество бенши слетелись в одно место, чтобы возвестить о гибели людей. Снаряды, что использовали в то время ночных обстрелов траги, в полете трассировали и издавали жуткие воющие звуки, от которых закладывало уши и кровь, казалось, закипала в жилах. Полковые химики утверждали, что это было связано с особенностью состава взрывчатой смеси, используемой в снарядах. Но те, кому хотя бы раз довелось побывать под ночным обстрелом, сходились во мнении, что таким образом траги пытались оказывать на противника психологическое давление. Днем ведь они никогда не использовали бенши. Траги били по рву прямой наводкой, так, словно точно знали, где залег третий взвод разведроты землян. Сержант Веран даже не пытался отдавать приказы, в диком грохоте и вое их все равно бы никто не услышал. Теперь каждый сам должен был думать о спасении. Хотя о каком спасении могла идти речь? Выжить в мясорубке, в которую за считанные секунды превратился ирригационный ров, казавшийся прежде надежным укрытием, было невозможно. Колдун упал на грудь рядом с рядовым Оглином и, ткнувшись лицом в жидкую грязь, уже в который раз подумал о том, что трудно придумать что-либо более глупое, чем ирригационный ров на Марсе. Человеческая психика порою выкидывает удивительные фокусы. Вот и сейчас, лежа на дне ирригационного рва, колдун слышал не звуки рвущихся снарядов, а то, как шипят в воде кусочки раскаленного до красна металла, как шлепаются рядом в жидкую грязь осколки, один из которых, в конце концов, должен был убить его. Пара осколков щелкнули по бронекирасе на спине колдуна, недостаточно крупные, чтобы пробить металлокерамический щит, почти эфемерную перегородку, отделяющую слабое человеческое тело от смерти, со свистом рассекающий воздух. И еще он слышал крики. Или ему только казалось, что он слышит отчаянные голоса.
«Колдун! Где ты, колдун?»
«Помоги, колдун!»
«Да сделай же хоть что-нибудь, колдун!»
Колдуном он стал, оказавшись на Марсе. А прежде его звали Олег Николаевич Неверов. Когда траги высадили десант на Марс и Межгосударственный совет Земли выступил с заявлением о начале войны с инопланетными захватчиками, он вместе с сотнями таких же молодых парней, знавших о войне только из книг и видеофильмов, побежал на мобилизационный пункт. Все они тогда, в первые дни конфликта, были уверены, что война продлится всего несколько дней. Ну, самое большее – пару недель. Этого срока, по оценкам доморощенных экспертов, было достаточно для того, чтобы лихо в стиле старых добрых фантастических фильмов расправиться с космическими агрессорами и с гордостью победителей вернуться домой, где героев с нетерпением будут ждать млеющие от восторга подруги.